Ага. Итак, друзья, сегодня у нас 29 марта 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Систематическое изучение йоги мы проводим с помощью интернет-йога-курсов, курс.openyoga.ru, и купить все архивы наших фильмов, занятий обучающих можно в нашем магазине shop.openyoga.ru. Сегодня с вами мы продолжим тему йога и свобода. И давайте мы еще немножко поговорим по поводу темы, как свобода соотносится с чувствами, а также с органами чувств. И давайте мы пойдем прямо сразу к рассмотрению. Кто по своему желанию готов нам, во-первых, напомнить, что было на предыдущей лекции, или высказать те соображения, которые у него накопились за прошедшее время. Давайте, друзья, лучше по-хорошему, а то адреналин кнопка будет. Да, пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет. Группа «Эхо», бассейн «Джарфи». На прошлой лекции были описания чувств и свободы.
И свобода, да. Исчерпывающее объяснение.
Наговорился, и теперь не могу.
Ага.
Было очень много разных рисунков, было описание о том, как связаны между собой чувства и свобода.
Кошмар, кошмар. А чем мы здесь занимаемся? Так, ладно, а что-нибудь посодержательнее? Я услышу, да, кроме вот этой мантры. Чувства и свобода, чувства и свобода. Так, давайте, друзья, кто еще? Давайте, напрягайте ваши эти самые. Да, пожалуйста, так, передайте, пожалуйста, этот микрофон.
Елена, больно слушатель. Мы пытались разобраться, как вообще стоит донести чувства. Стоит ли идти у них на поводу и впоследствии у них изучает мир, либо стоит наоборот не оперировать чувствами, потому что они могут, ну, понятно, куда нас увести. Можем потеряться.
И к какому выводу мы пришли?
В итоге мы пришли к выводу, что стоит такое что-то среднее найти, это контроль над чувствами. То есть
Ну, смелее. То есть, когда надо применять, включать, когда надо выключать.
Когда не нужно, когда они нас мешают, когда мы чувствуем, что они куда-то в сторону уводят, то выключать их. Угу. Если они создают ту ситуацию, в которой мы свободны, то есть мы видим что-то или чувствуем что-то, что нам мешает, то мы можем переключить свое внимание с этого чувства на другое,
чтобы какой-то гармонии. Ближе микрофон, а то плохо слышно.
Все.
Замечательно! Сегодня вообще, сегодня у нас... Не 1 апреля сегодня, нет? Кто еще что хочет? Да, пожалуйста. Микрофончик передайте. Ага. А у нас же вроде два было, или уже один заиграли куда-то? Да?
Здравствуйте. Международный открытый юг-университет Марина группа 4. Мы говорили, во-первых, о том, что чувства бывают уместные и неуместные.
Ага.
Потом говорили о том, что чувства проявляются через эмоции, а эмоции определяют поступки. Ага. Эмоции бывают страх, гнев, радость и печаль. Эмоции проявляются через поступки, а поступки определяют как бы расширение нашей свободы или уменьшение ее. Также мы говорили о том, что уместность и неуместность проявления чувств в какой-то степени определяет долг, не полностью, но в какой-то степени. А это в свою сторону приводит к крите, что является, так сказать, расширением нашей свободы. То есть поступки, сделанные в рите, расширяют нашу свободу.
Ага, друзья, ну вот только лишь в отношении чувств. А сколько у нас вообще чувств, эмоций точнее? Вот сейчас названо было 4. Давайте-ка мы посчитаем. Так, давайте, кто тотализатор? Да, пожалуйста, ваш список.
Бассейн группы века. Ну, значит, первое это орган...
Нет, эмоции. Какие вот эмоции? Печаль, да. Давайте переберем. Гнев. Еще какая эмоция бывает?
Так, печаль, страх, гнев.
Кто-нибудь к доске, пожалуйста, и сразу записывайте, чтобы перед глазами было. Кто готов? Да, пожалуйста. Давайте по очереди. Давайте начнем с самых низменных.
Страх.
Страх, давайте, вот страх у нас есть.
Страх.
Гнев.
Гнев.
Страх, гнев, давайте. Кто еще? Следующий. Жадность, ревность. Давайте пока пишем в произвольном порядке. Радость, печаль. А вот надежда является ли такой эмоцией чувственной? Или нет?
Да, является.
Кто? Давайте мы проголосуем.
Нет.
Кто докажет, что является, или кто докажет, что не является? Давайте мы переберем все эмоции, которые нам сейчас приходят в голову. Да-да.
У меня, к сожалению, не было.
Да.
Анна, группа.
Ага. Друзья, кто куратор каких курсов, представляйтесь, пожалуйста, потому что куратор это звучит гордо.
Международный открытый йога-университет, Анна, группа Читур, очный студент. К сожалению, я не была на прошлой лекции. Я не знаю, определялись ли вы с понятиями чувства, состояния, эмоции, потому что все, что мы перечисляем сейчас, эмоции, можно определить как реакции на какие-то состояния. Поэтому все это в зависимости от школы той или иной, психологической.
Не-не, нас не интересуют психологические школы, боже упаси, нас не интересуют религиозные доктрины или еще какие-то. Давайте мы вспоминать свою собственную жизнь, друзья. Понимаете, вот в чем самая главная вещь в йоге? В йоге вы должны, грубо говоря, смотря на себя и на свою жизнь, видеть какую-то одну ситуацию и получать объяснение, может быть, от тех, кто достиг в этом, ну, кто прошел чуть дальше, чем вы. Поэтому не надо вспоминать психологические трактаты, даже йоговские учения. Вспоминайте свою жизнь. Начинайте вообще танцевать от себя в йоге. Мало ли кто каких философий понапридумал. Помните, как это определение было у Аристотеля, да, что человек это... Не у Аристотеля, по-моему, да, что человек это курица только без перьев, птица только без перьев, да. Ему тут же, значит, принесли ощипанную курицу и сказали, что это человек. То есть, поэтому давайте мы не будем как бы заложники чьих-то чужих мнений, а вырабатывать сами, что мы в жизни вообще испытывали.
Вдохновение.
Да, вдохновение. Давайте все сейчас подряд записывать, все, что только есть.
Влюбленность.
Влюбленность, да, давайте влюблен.
Наслаждение.
Наслаждение.
Доверие.
Я бы хотела добавить. Международный открытый йога-университет.
Да.
Анастасия Дивеева, группа 4, куратор.
Да. Да.
Оформитель.
Ага.
Курса бхакти-йога, угу. Тантра-йога, йога влюбленности, йога сексуального союза, йога преодоления смерти.
Угу. И прочее, прочее.
Я бы хотела согласиться с Настей Михеевой на прошлом занятии, что вот на мой взгляд есть 4 базовые эмоции, такие как страх, гнев, печаль и радость. А вот, например, жадность или ревность – это страх потерять что-то. То есть изначально это идет страх. Нет такой эмоции, как жадность. Это не эмоция, это как бы скорее всего как вот какое-то такое состояние произвольное. Трусость – это страх. То есть неуверенность – это страх, там, ну, как будто...
Ага.
Скука к чему надо?
Печаль.
Глупость.
Глупость.
А глупость, да, вот глупость, мне интересно.
А это не эмоция, это состояние разума.
А если, помните, как в Ананда Лахари, разум – это 6-е чувство, да, то выходит, что глупость – это фактически действие разума.
Ну, если так, тогда... Если разум это чувство, тогда да, глупость еще дополнительная такая.
Ну ладно, все это замысловато. Давайте мы сейчас не будем пока выводить, что называется, что из чего происходит. Потому что действительно этим можно заняться, и более того, даже нужно заняться будет. Я хочу, чтобы мы начали с того, что ну, как бы без такой самый первичный анализ, классификация того, с чем мы сталкивались. Итак, что у нас там уже получилось? Только громче.
Страх, гнев, жадность, ревность, радость, печаль, вдохновение, влюбленность.
Так, еще кто?
Отчаяние.
Вот отчаяние, да, отчаяние хорошее.
Обида.
Обида.
А вера?
Вера. Давайте веру туда же, чё ж, и мать их Софию, помните, да? Веру, надежду, любовь и мать их Софию.
А чувство совести можно туда?
А, как это? Совесть, почему, да, такая очень въедливая эмоция. Да.
Интересная доброта.
Сострадание промелькнуло.
Сострадание.
Да, давайте, сострадание. Нагло сейчас давайте за это. А? Давайте и страдания. Давайте все, что приходит в голову. С чем вы сталкиваетесь в жизни? Вот вы живете, уже дядьки и тетки большие. Истерики. Истерики. Давайте истерики туда. Равнодушие, очень хорошо, да. Сейчас, подождите, только по очереди, чтобы мы успели записывать.
Жалость,
да. А жалость и сострадание, это не одно и то же?
Нет.
А чем отличается?
А жалость можно к самому, а страдать кому-то надо.
Когда ты жалеешь, ты принижаешь человека. Когда ты страдаешь, ты как бы...
Ну это почему принижаешь? Причем здесь принижаешь? Я не понимаю.
Как бы сверху. Жалость это как там сильный человек жалеет более слабого.
А себя жалеть.
Страдание ты разделяешь больше.
Ну да, это причастность. А жалость это невозможность помочь чем-то, просто жалость. А сочувствие это уже получается помочь.
Так, друзья, это спорные на самом деле действительно моменты. Ладно, еще что осталось неохваченным?
Зависть.
Зависть разве не была?
Нет.
Зависть, нет. Пишем зависть. Зависть, да, зависть, зеленая зависть.
Черная
зависть. Черная это тоска зеленая. Зависть.
Наглость,
да.
Разочарование.
Благодарность. Тревожность, разочарование, благодарность. Вовсивость.
Ненависть.
Ненависть, забыли, друзья.
А удовлетворение, неудовлетворение?
С чувством глубокого удовлетворения. Ну, пускай будет и удовлетворение. Ладно, значит, я смотрю, что чем дальше в лес, тем толще партизан. никто ничего не это самое мне сказать не может, хотя на самом деле это очень странно, потому что у нас были соответствующие курсы. Давайте мы так сделаем. На следующую лекцию домашнее задание поразмышлять, нарисовать человека, нарисовать все эти, написать все его состояния и действительно попытаться разобраться, какое доминирующее, какое из него выходит. Ладно, хорошо, не буду я эту тему. Все, да? Прервемся, а то мы сейчас, я чувствую, нет у нас единства. Давайте, чтобы пойти дальше, адреналин кнопку, кто-нибудь себя похвалит. А, ну что у вас три коллеги тут осталось? Мы больше будем... Здесь? Нет. Мы будем, да, до конца этого самого. Кто по твоей...
Анастасия Минакова.
Здесь? Ну все, тогда по желанию, да, вот Басим пускай себя похвалит. В этом уже похвала.
Куратор курсов Хатхи йога, медитации и крия йога. Я разобрался с многими элементами Друпала и прям счастлив. Я молодец.
Ага, молодец, браво, браво. Так, друзья, и давайте-ка мы с вами улыбнемся. Кто хочет? Кто у нас самый не улыбчивый? Не, хватит, Басим. Кстати, имя же Басим, это улыбчивый, да? О, правильно, да, не будем мы тебя. Кто? Кто стеснительный сами? Давайте, преодолеваем свою стеснительность и выходим сюда. Подвиг, садхана. Вперед! Друзья, иначе сейчас адреналин кнопка будет вот до посинения выбирать, пока нет-то не найдет. Давайте, 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 вперед. Тем более. Так. Направо, налево, прямо. Браво. Так, ладно, а кто нам напомнит йоговский алгоритм принятия решений? Басим, опусти руку. Давайте, давайте. Еще раз. Давайте, друзья, давайте, давайте, давайте. Ну что вы, господи, у вас возможность. Да, вперед. Преодолеть свой страх, свою какую-то стеснительность, выработать в себе нужные качества.
Алексей, группа 3, очный студент.
Только давайте по полной шапке. Международный открытый йога-университет. В общем, все дела я хочу...
Международный открытый йога-университет.
Да.
Тарасов Алексей, группа 3, очный студент.
А куратор?
Куратор Ньяса-йога, кундалини-йога.
Угу, замечательно.
Алгоритм принятия йогового решения такой. Значит, в первую очередь мы вспоминаем, что мы абсолютно свободны. А затем мы вспоминаем, что у нас есть долг.
Угу.
Затем мы начинаем пропускать возможные решения через принципы йоги.
Угу.
Вначале пропускаем через первый принцип йоги, отсеиваем часть возможных решений, потом через второй принцип, и если идем быстрыми методами, то через третий принцип. Если мы после всего этого так и не нашли приемлемый результат, то мы можем...
Из тех, что остались, друзья, вот здесь важный вопрос, да?
Из тех, что остались после фильтрации этими принципами, да. То мы можем воспользоваться мнением авторитетного источника.
Свидетельство.
Авторитетное свидетельство. И также можем воспользоваться опросом максимально возможного количества людей, так сказать, глаз народа.
Uh-huh.
Вот. И после всего этого мы опять вспоминаем, что мы свободны и как бы вольны принимать любое решение, которое нам вздумается. И, соответственно, принимаем его.
Uh-huh. Значит, еще раз давайте, друзья, вот на первой, вот вы столкнулись с какой-то жизненной ситуацией, от вас требуется какой-то шаг. Самое первое, что вы вспоминаете, что вы вообще, говоря, свободны. Что этих возможных вариантов решения или вашего следующего шага невообразимое количество, бесконечно, что вы свободны. То есть хоть головой об стену бейтесь, если считаете, что это будет ответом на ту проблему, которая перед вами стала. Это самое первое, с чего следует начинать. Затем из вот этого всего многообразия путей все-таки следует выбрать наиболее как бы нужный путь, чтобы, пройдя по нему, ваша свобода не уменьшалась, а увеличивалась. И вот вы начинаете анализировать все возможные пути. Ну, во-первых, самое первое, что должны вы вспомнить свой долг. И как только вы вспоминаете о своем долге, или вспоминаете о тех людях, которые были к вам добры, которые, в общем-то, как бы проявили что-то сверх по отношению к вам, ну это кто? Ваши родители, там, или ваш народ, ваша страна. Понятно, что из всего многообразия решений часть остается приемлемым, а часть неприемлемым с позиции долга. И вот вы берете ту часть, которая неприемлема, отбрасываете и работаете с той, что осталось. Но это также очень большое количество разных решений. Вы их начинаете просеивать через первое сито, первый принцип йоги. Просеяли, какая-то часть прошла решений, а какая-то часть не прошла. Так, что не прошла, выбрасываете. А та, что прошла, собираете и помещаете во второе сито, второго принципа йоги. И давай его просеивать, эти решения, через второй принцип йоги. Также часть решений пройдет, часть задержится в этом сите. Все, что задержится, собираем и выкидываем. Значит, все, что прошло, идем к следующему шагу. И этот следующий шаг зависит от того, идете ли вы быстрыми методами в йоге или идете классической йогой. Если идете классической йогой, то после этого имеет смысл вот из этого максимального количества решений попытаться выбрать те с помощью совета того человека, которому вы доверяете в плане его авторитета. Значит, если же вы идете быстрыми методами йоги, то вот те решения, которые вышли, прошли через второе сито второго принципа йоги, вы пропускаете через третье сито, через третий принцип йоги, обет отказа от страдания. И точно так же на выходе остается еще меньшее количество вариантов, а в этом сите остается то, что не прошло через третий принцип йоги. То, что не прошло, опять отбрасывайте, а то, что прошло, пытайтесь из него выбрать для себя решение. Если выбираете, выбираете, то ли так поступить, то ли эдак, то ли еще как-нибудь, и в голову не приходят мысли, то имеет смысл посоветоваться с тем, кто в этом вопросе понимает лучше. И вот вы посоветовались, и он вам что-то насоветовал. Но опять же, может оказаться так, что после его совета остается также еще какой-то множественный выбор. И тогда надо, имеет смысл еще больше, так сказать, советоваться с еще большим кругом людей, ну, может быть, уже они меньшие эксперты, но как бы это те люди, это тот социум, в котором вы живете. Может быть, они помогут вам разглядеть какие-то сверхлогичные положения, которые вот вы еще пока не разглядели. То есть вот из оставшейся этой части оставшуюся эту часть вы пропускаете через мнение, через опрос, и на выходе, по идее, еще меньшее количество вариантов остается. Вот. В идеале один вариант, да, вот, который вам говорит, куда идти или что делать. Но неважно, один или много, вы его рассматриваете, а потом тут же вспоминаете, что да, я получил этот один вариант. Но на самом деле я все равно свободный. И я могу поступить так, как мне говорит этот вариант. А могу выбросить и этот вариант, И опять вспоминая, что я свободный поступить так, как мне заблагорассудится. То есть в некотором смысле вы как бы раз и как бы на первый шаг опять же возвращаетесь. И этот момент позволит включить, ну как бы подключиться вашей высшей интуиции. То есть последнее слово все равно за вами. Последнее слово не за вот эти вот это чередой просеивания, не за всеми авторитетными свидетельствами, а именно за вами. То есть это очень серьезный такой фактор. Это фактор свободы. По большому счету никто за вас жизнь прожить не может. Никто за вас решить ваши проблемы не может. Вам могут посоветовать, но последнее слово всегда за вами. И вот истинное обучение, скажем, йоги, это не когда вы приходите в школу йоги и вам дают набор инструкций. Здесь поступай так, здесь поступай эдак, там поступай еще как-нибудь. Это все чушь. Почему? Потому что это все похоже на программу для робота. Это все похоже на какое-то мракобесие, на какие-то догматы, которые, может быть, в какой-то один период времени являются уместными и срабатывают, но проходят время, и все начинает меняться, а догматы остаются. Истинная школа йоги учит думать самому, самого человека принимать решения и брать за них ответственность на себя. Вот этот очень маленький такой нюанс, незаметный для людей, только что вставших на путь йоги, но если он выполняется, то это школа йоги. Если он не выполняется, то это рано или поздно превращается в секту, религию или во что-то другое нежизнеспособное. К сожалению, мы сплошь и рядом видим такие ситуации. Чудовищная ситуация в Индии, где в ведические времена предписывалось иметь мальчика. Обязательно должен быть родиться сын. Почему? Ну, очень просто. В те времена была очень тяжелая, суровая жизнь. В любом конфликте, в первую очередь, гибли мужчины. И был серьезный такой перекос в сторону мужского населения. И поэтому рождение мальчика – это была гарантия выживания рода или сохранения жизни. Ну вот прошли эти тысячелетия. Жизнь поменялась. А вот эти вот жесткие предписания, которые были буквально, ну, как бы, так вот, внедрены в жизнь социума, сохранились до сих пор. И что же мы видим? Мы видим огромное количество абортов в современной Индии, когда женщина идет на каком-то сроке, уже когда можно определить пол ребенка, и если это не мальчик, а девочка, делают аборт. Друзья, вот это настолько противоестественное извращение всех ведических знаний, что волосы на голове встают, понимаете? Но это из серии «Заставь дурака Богу молиться». И вот видите, как получается, когда-то какие-то установки, положения, предписания были очень полезны. И были продуманы, и помогли тому же социуму выжить, тем же древним индусам. Но вот прошли тысячелетия, и те же самые предписания вот в среде непонимающих их последователей привели Бог знает к чему. Понимаете, да? И вот это, к сожалению, удел многочисленных сект, религий, где понимание начинает подменяться традицией, верой или какими-то такими догматами незыблемыми, которые не подлежат обсуждению. То есть, где нет вот этого такой апелляции к человеку, что последнее решение должен принимать ты в зависимости от условий жизни, там, от всего-всего. И ну, как бы, если мы с вами говорим о йоге, вы должны помнить, что какие бы ни были расчудесные предписания йоги, они действительно некоторые очень ценные, позволяют много чего достигнуть, много каких способностей, даже сверхспособностей. Но все эти требования, образы жизни, поведение, там, запреты, предписания, они уместны только лишь в определенное время для определенных людей в определенных условиях. Чуть что нарушилось, надо все переделывать. И в йоге мы видим как бы венец вот такого уважительного и свободного отношения к человеку и призыв, чтобы человек был, перестал быть животным, перестал быть скотом, а наконец пользовался именно своим вот этим высшим потенциалом. Что даже в эти фундаментальные шаги по принятию решения, где нет, знаете, такой конкретики. Первый принцип йоги, второй принцип йоги и третий принцип йоги, они достаточно, как вам сказать, абстрактны. То есть они достаточно универсальны. Но даже они в своей универсальностью не являются жесткой программой для человека. Свобода превыше. Вот. И я прошу вас постоянно размышлять над этим. Так, чудесно, друзья. Значит, да, пожалуйста.
Международный открытый университет, группа 4, Андрей Казан, почта студент. А вот как связано вот, свобода и учитель, когда есть наличие учителя, как в данной ситуации, на каком этапе, и как вот совместить свободу, и когда говорят, что учитель сказал, значит, это что-то такое откровение слышит, как это назвал.
Да, хороший вопрос. Итак, здесь мы сталкиваемся с другой очень важной темой. Очень жизненной темой. Еще до перестройки в Советском Союзе были многочисленные такие подпольные, полуподпольные кружки по изучению йоги, других таких каких-то восточных философий. Карате тогда, помню, втихаря пошло-поехало. Кришнаиты где-то там, значит, скрывались. Их бедолаг даже кое-кого сажали в тюрьму. И какие-то, я помню, суфийские были образования. Наиболее вот известный был случай, когда вот этот знаменитый актер, он играл, знаете, в это, в «Пираты 20 века», этого там злобного, этого там, как же, он там еще прокрался на корабль и всех начал карате бить, значит, и потом захватил корабль. Я забыл его. А? Нет, Еременко это был положительный герой, а там был как его. Знаменитый тоже очень актер. У него очень достаточно трагичная судьба. Дело в том, что он попал, ну, опять же, это со слов советской тогда прокуратуры, насколько это было реально, насколько это было нереально, мы не знаем, потому что вы понимаете, да, в те годы все искажалось. Но факт остается фактом, он умер. Причем умер от побоев. Причем человек, который знал действительно карате и который мог, ну, грубо говоря, всех тех, кто его убил, буквально в 5 минут по стенке размазать, он, опять же, согласно вот этим материалам этого дела, собственно, безропотно сносил эти побои, и, видать, ему что-то там повредили, и он умер. Начали это дело копать. Ну, здоровый мужчина, знаменитый актер, очень такой начинающий. Вылетела из головы его фамилия, неважно, кому интересно, тот найдет. Выяснилось, что побили его какие-то эти самые члены, его же, не знаю как назвать, секты, какой-то там группы, которая имела отношение якобы, друзья, оставлю в кавычках, каким-то там восточным культом, что-то они там втихаря изучали. Причем там была мешанина, я так понимаю, из суфизма, из дзена, из всего-всего. Это еще раз было, это вот были вот советские годы, все это подпольно. Был у них как будто бы учитель какой-то. И какая-то там ситуация, что-то, в общем-то, было не так сделано, и якобы учитель что-то там сказал, и ученики побили. Ну, в общем, в советский год это был страшный скандал. страшнейший скандал, что вот, мол, ребята, вы тут коммунизм строите, а тут у вас секты расплодились, значит, людей это сам. Чудовищная ситуация. И в этой ситуации вот это всплыла, к сожалению, вот этот чудовищный перекос западного менталитета, отношения учителя и ученика. Действительно, в Индии учитель – это Бог во плоти. Если учитель сказал, головой об стену бейся, значит, надо биться. Если учитель сказал что-то делать, значит, надо делать. Отношение, друзья, более возвышенное, чем к отцу с матерью, к учителю. Понятно, что это отношение стало проникать на Запад и тупо по обезьяне копироваться. Но разница очень существенна в определении понятия учитель. Помните, такой афоризм есть: учитель — это не тот, кто учит, учитель — это тот, у кого учатся. Но дело даже не в этом. Есть более духовное понятие, кто такой учитель. И вот если человек, скажем, очень уважаемый, кому-нибудь седобородый гуру, старец, обычно таких любят на Западе рисовать, ходит в гирляндах, улыбается, говорит таинственно или глубокомысленно, или действительно изрекает какие-то истины, понятные либо непонятные, за ним последователи, 20 тысяч человек, не покидают его ни минуту, то это может как быть учитель, так и не быть. Западному человеку растолковать это практически невозможно. Для западного человека нужны внешние атрибуты. А на Востоке под понятием учитель, это в первую очередь, учитель — это зеркало, где ты видишь самого себя. Или по-другому, учитель — это зеркало, где отражается твое высшее свободное я. Вот если видишь отражение, если видишь самого себя, то тогда это учитель. И тогда действительно это все, что бы он ни сказал, все, что бы он тебе не поручил, или там какой бы совет тебе не дал, считай, что это твое высшее сверхлогичное «я» дает тебе советы. То есть нам обычно тяжело взглянуть вовнутрь. Мы привыкли смотреть наружу. И вот Абсолют в своей милости пришел к нам в форме человека. Этот человек принял функцию зеркала, в котором отражается высшее «я» ученика. Вот если это есть, если вы чувствуете, что есть такой момент, то знаете, вы встретили учителя, своего собственного учителя. То есть, если что-то невыразимое вдруг у вас где-то дало вам знать, что да, это там он, оно, она, не знаю, как это все назвать, то да. Никакие другие регалии, никакие другие вот эти вот заигрывания с эзотерикой, потусторонщиной, религией, йогой, карате, чего угодно, совершенно не являются для вас доказательствами, что человек учитель. Поэтому никакого противоречия здесь нет. Если вы действительно нашли учителя, а, друзья, это крайне большая удача в вашей жизни — найти учителя. То есть все больше кричат, что они нашли учителя, чем они действительно его нашли. То за вас можно быть абсолютно спокойным. В духовном плане вы можете быть как младенец на руках любящей матери. Вам нечего бояться. Если же вот этой внутреннего нет связи, да, если же есть хоть малейшие сомнения, непонимание там, ну, то есть вы чувствуете, что что-то вот не то, что все говорят, вот он учитель, а вы не поймете, то ли да, то ли нет. если у вас, ну, есть какие-то сомнения, метания, да, если вы не чувствуете вот этого, своего голоса запредельной интуиции, этого своего голоса внутренней свободы, если вы не чувствуете, что понятие вашей свободы и понятие учителя в его советах, как себя поступить, это одно и то же. То есть все его советы — это как воплощение вашей свободы. То есть учитель никогда не порабощает ученика. Никогда. Это невозможно в принципе. А если же, ну, на Западе же как это объяснить? Все там кричат на Западе: демократия, демократия. И все забывают, что такое демократия. Демократия — это одна из достаточно ущербных форм реализации свободы. Не самая хорошая, не самая плохая, но она не имеет отношения к сути. Так вот, получается такая вещь, что если у вас есть учитель, то он по определению суть вашего высшего Я. Он по определению абсолют, который пришел к вам как зеркало, чтобы вы увидели самого себя. Даже не абсолюта, а самого себя, а через себя познали абсолют. И вот если это есть, есть свобода. И тогда вот в этом алгоритме принятия решения, собственно говоря, где на входе свобода и на выходе свобода, понятие учитель и понятие свободы сливаются. И вы можете не пользоваться этим алгоритмом, а непосредственно слушать то, что вам говорит учитель. Не анализировать все на первый, второй, третий принцип йоги, не анализировать свой долг, не устраивать там плебисцит там, или опрос свидетелей. Вот. В этом нет смысла. И, собственно говоря, поэтому вы, в общем-то, даже экономите время. Но если этот человек не является вашим учителем, а вы относитесь к нему как к учителю и перестаете пользоваться йоговским алгоритмом вам принятия решения, то вы рискуете. Вы рискуете, что, ну мало ли, вы рискуете своей свободы. Это тут понятие свободы. Я ответил на вопрос. Замечательно. Так, друзья, все, да? Вопросов нет по этой теме? Значит, давайте мы продолжим тему йогу и свобода. И здесь я хочу добавить еще некий такой достаточно тяжелый в понимании сегмент этих знаний о природе наших чувств, о природе наших эмоций и о том, как наши чувства, наши эмоции, наши проявления связаны с фундаментальными законами творения Вселенной. Вероятно, многие из вас слышали этот афоризм, что подобное в подобном. Что человек – это микрокосмос, сделан по образу и подобию макрокосмоса Вселенной. Или мне, например, очень нравится всегда вот это высказывание из изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, дважды великого, трижды величайшего. Как наверху, так и внизу. Получается, что мы в себе, в миниатюре, друзья, несем всю Вселенную. И поэтому наши чувства, наши органы чувств, наши эмоции, наши реакции, они в этом отношении не есть какое-то хаотичное, случайное стечение процессов в нашем белковом теле или вот в нашей, так сказать, эволюционном устройстве нервной системы. А есть всего лишь воплощение тех фундаментальных принципов, на которых была построена вся наша Вселенная. И этот раздел йоги, безусловно, очень плохо сохранился. В наиболее хорошем виде он до нас дошел в тантра-йоге, где дается система чакр, система каналов, которые называются в тантра-йоге нади, а также описание тех или иных энергий, циркуляции этих энергий или проявления этих энергий с многочисленными подробностями, такими как, скажем, какая чакра состоит из какого количества лепестков, что себя представляет тот или иной лепесток. Есть там даже такая очень серьезная интеграция с мантра-йогой. На каждый лепесток обладает как бы своей собственной вибрацией, которая иногда звучит как тот или иной, та или иная буква санскритского алфавита. Более того, подобно тому, как любой объект или явление мы можем как-то назвать, точно так же и это название, состоящее из разных букв, то есть слово состоит из разных букв, подобно этому внутри нас есть разные аспекты, разные лепестки разных чакр. И вот если они начинают так или иначе проявляться, вибрировать, резонировать по отдельности или совместно несколько из них, то возникает способность как бы воспроизводить эти сложные вибрации слова или изначальные мантры, которые мы воспринимаем как эмоции. То есть, строго говоря, если начинает вибрировать та или иная, то или иной лепесток той или иной чакры в известных условиях, то мы начинаем ощущать какие-то базовые действительно чувства. Страх, гнев, ревность, жадность. То есть вот эти все чувства, они не являются, еще раз, чем-то случайным, что хаотично сложилось в течение эволюции, а являются всего лишь проявлением более фундаментальных таинственных законов Вселенной, которые, в общем-то, еще раз хочу повторить, до нас дошли в обрывках. И в полном объеме воссоздать это знание чрезвычайно тяжело, на это требуется время, йоговская практика. Но, надеюсь, кто-нибудь из вас в будущем выберет себе это темой для личной йоговской работы и воспроизведет те фрагменты, которые мы потеряли. Ну а теперь несколько в двух словах логика основная. Итак, наш мир, подобно нам самим, претерпел несколько стадий творения или несколько стадий развертывания. Для нас самих эти все стадии происходили в момент зачатия и рождения. В космических масштабах, как утверждает древняя индийская философия, это представляет из себя достаточно такие большие продолжительные периоды, именуемые кальпы. Но по сути дела все то же самое. Что-то когда-то рождается, проживает свой какой-то цикл и затем умирает для того, чтобы родиться вновь. И есть такие основные положения, как же возникала Вселенная, как же возникала Вселенная или как же возникал наше тело. И суть этого всего заключается в том, что изначальное наше проявление или наша прана, она начала как бы разделяться на явно выраженную энергию и на явно выраженную сознание. И вот эти по отдельности энергия и сознание начинали затем вновь соединяться, но в других комбинациях. И так стали образовываться то, что называется принципы устройства Вселенной. Самый первый принцип, который был сотворен, был принцип разума. Затем, согласно индийской вот этой метафизике, после сотворения принципа разума возникла возможность, способность создания принципа пространства. После принципа пространства утверждается, что был создан так называемый принцип воздуха, затем принцип огня, затем принцип воды и принцип земли. Но только не понимайте это буквально, что вот было создано там воздух, огонь, земля. Нет, это некие аллегорические описания принципов, они такие же абстрактные, скажем, как описание принципа разума или принципа пространства. Действительно, вдумайтесь, что же такое разум? Что же такое принцип разума? Или что же такое пространство? Что такое принцип пространства? Наше обычное пространство – это, вероятно, реализация, это какой-то частный случай того самой идеи, что такое может быть. Вот сперва возникает некая идея, что что-то может быть, а потом оно как-то реализуется. Так вот, эта же самая ситуация и касается отношения принципа воздуха, огня, воды, земли. Таким образом, разделившись, наша изначальная прана создала внутри нашего тела эти основные принципы, и затем наша изначальная прана как бы начала локализовываться. Энергия как бы с одной стороны, сознание с другой стороны, а все принципы между ними. Вот этот вот путь расхождения энергии сознания в дальнейшем получил название центрального канала или сушумны. А все принципы затем породили то, что называется в тантрической йоге чакры. Как только лишь все принципы были сотворены, то принцип энергии очень хитрым образом сам себя замкнул сам на себе и перестал творить. И симметрично или в зеркальном отражении этому принцип сознания перестал проявляться и как бы тоже замкнулся сам на себя. И казалось бы, вот это совершенно абстрактное описание творения нашего тела не имеет такого какого-то, знаете, ну, отношения к нашей жизни. Ну, действительно, какие-то принципы где-то там. Но все гораздо проще и нагляднее. Дело в том, что это имеет очень четкую, жесткую связку с нашим физическим телом. То есть наше физическое тело в некотором смысле это грубая оболочка, которая была построена по подобию так называемого нашего тонкого тела. Тонкое тело, в свою очередь, было построено по подобию причинного тела. Вот. А причинное тело как бы как на каркас натянуто на центральный канал нашего тела, который называется сушумная и который как раз и является путем, по которому разъединялась энергия и сознание, и путем, проходя через который энергия творила те или иные принципы. А центральный наш канал соотносится с нашим позвоночным столбом. И получается очень интересная такая картина, что где-то в районе нашего позвоночного столба находится область, которая однозначно проецируется или имеет взаимно однозначное соответствие, как сказали бы, наверное, математики, с тем, что называется путь творения принципов или канал сушумна. Внутри же нашего тела есть области, которые также имеют взаимно однозначное соответствие с теми областями на канале сушумна, которые называются чакры. То есть, по сути дела, наше грубое тело – всего лишь воплощение вот этой идеи. Но наша цель сегодняшней лекции – это проанализировать свободу и чувства. И Есть такая очень интересная еще закономерность, что каждое наше чувство, каждая наша способность как-то себя проявить, или на санскрите это еще называется карма индрии, джнана индрии, органы действия и органы или органы чувств. Они соотносятся с чакрами. И каждая наша эмоция, которая в нас возникает, она действительно зачастую комбинация более элементарных или базовых каких-то эмоций. А эти базовые эмоции имеют взаимно однозначное соответствие с тем или иным участком нашей внутренней структуры или, даже более детально, с той или иной чакрой или с тем или иным лепестком той или иной чакры. И существует также в индийской метафизике такая некая закономерность, что чем ближе к основанию нашего тела, тем те чувства, которые генерируются этими чакрами, более такие грубые, более такие как бы архаичные, более такие ближе к звериному. Чем выше чакры, тем, соответственно, чувства, отвечающие за как бы эти чакры, они ближе к чему-то позитивному, светлому, человеческому. Да? Хотя, друзья, словосочетание позитивное-негативное, это не в плане хорошо-плохо, а в плане грубо или более утонченно. И в разных тантрических трактатах сохранились разные разбивки, какой чакре соответствует, соответственно, какая эмоция, какой вид переживаний, когда эта чакра хоть немного начинает как-то себя проявлять. Ну, вот я в качестве примера перечислю вам одну из них, хотя еще раз говорю, эта часть йоги достаточно потеряна и требует серьезная работа для того, чтобы ее переоткрыть. Итак, допустим, все, что соответствует самой низшей чакре и ближе всего к чакре, к основанию нашего тела, так называемая Муладхара чакра, для нее существует некий такой перечень, во-первых, принципов, которые она порождает, а во-вторых, следствие этих принципов, то есть того или иного органа чувств или того или иного органа действия, а также доминирующую эмоцию. Ну, в частности, Муладхара чакра, согласно этим тантрическим трактатам, отвечает за наше чувство обоняния, то есть способность различать запахи. И опять же, некие эмоции, согласно этому трактату, доминирующие в этой чакре, это чувство страха. Скажем, следующая чакра, именуемая в наиболее широко известном варианте, это как она? Сватхистхана, да. Она ответственна за принцип воды, а принцип воды вот ответственен за возникновение такого нашего органа чувств, как вкус. То есть вот этот вот канал информации вкусовой, согласно этим древним трактатам, это не случайность, это всего лишь некий вид потока информации, который реализуется, скажем, у нас в человеческом теле через вкус. То есть вкус – это какой-то определенный спектр той информации, которую мы можем воспринять из Вселенной с уровня Сватхисханы или с уровня как бы принципа воды. Ну, еще раз я напоминаю, что все сделано подобное в подобном. То есть вот снаружи нас есть принцип воды, на котором также построено тело Вселенной, подобно тому, как наше физическое, там, наше тело, тело человека построено. И вот как бы обмен информации с уровня воды Вселенной на уровень воды человека возможен, когда и во Вселенной есть принцип воды, и внутри нас есть принцип воды. И, соответственно, есть возможность обмена вот этой информацией, которая как бы получается, принимается, ну, как бы одного спектра, если угодно. А воплощение это уже во что-то более грубое называется, соответственно, восприятием вкуса. То есть, чтобы вот еще раз я хочу сказать, что древние мудрецы йоги, они были не идиоты. К сожалению, иногда некоторые относятся к этим описаниям как к каким-то алхимическим непонятным трактатам. И действительно, очень много последователей придурковатых, которые только и кричат «чакры, чакры» там, и так далее. Все гораздо сложнее и непонятнее. Затем идет принцип огня, который, как утверждается, порождает саму фундаментальную способность видеть. Вот, скажем, наши глаза сделаны каким-то одним образом. У кошки глаза немножко отличаются. У насекомых еще больше отличаются. Причем отличия могут быть самые разные. По спектру восприятия, скажем, световых импульсов. Кто-то и в темноте видит, кто-то плохо видит в темноте. У кого-то два глаза. У паука, например, говорят, там 8 глаз. Но это все мелочи. Вот это вот уже как раз моменты, которые складываются эволюционно. А сам принцип, что вообще в принципе возможно зрение, друзья. Вот представьте, чтобы не было возможно зрения в принципе, мир был бы совсем другой. Так вот, что в принципе возможно зрение, якобы этот принцип был также создан в свое время при творении, и он назван принципом огня. И, соответственно, скажем, в этой тантрической школе ему предписывается такая наша базовая эмоция, как гнев. Кстати, я, наверное, забыл упомянуть, что перед этим чакре, значит, самое нижнее у нас был страх. Следующее иногда дается такое вожделение. Это вот уровень Сватхисханы. Как бы жажда, ну не знаю, как перевести слово вожделение. Вот. Ну, неважно. Следующее идет, соответственно, вот манипура. Принцип огня, и он же гнев. И так дальше. Так дальше. Сейчас я не буду перечислять. Это огромнейшая таблица. Я хочу просто, чтобы вы поняли логику некоторую. Что все как бы более сложное, оно проявляется через какие-то более базовые и простые элементы. И вот сочетание этих базовых и простых элементов приводит к возникновению сложного. Более того, Даже вот это вот, эти базовые элементы, как то там страх, гнев, они не имеют отрицательной, скажем, окраски. Это всего лишь как бы проявление этого принципа в тех или иных условиях. Потому что, скажем, обратная сторона принципа гнева, это некая такая наша способность к власти и к удерживанию ситуации под контролем. То есть, чтобы наше тело не распалось на кусочки, чтобы там микроорганизмы не съели по кусочку. Да? То есть все вот это вот переплетается в достаточно очень серьезную, сложную схему. Еще раз, до наших дней в полном объеме эти схемы, во-первых, не сохранились. А во-вторых, наблюдается такая тенденция, что в разных трактатах иногда меняют местами те или иные эмоции или те или иные проявления. Более того, даже названия в тех или иных трактатах меняются. Вот на Западе устоялась такая последовательность, что сперва идет Муладхара, затем Сватхистхана, затем идет Манипура, затем Анахата, затем Вишудха, затем Аджна, затем Сахасрара. То есть это вот семь основных чакр базовых. В то время как в йоге Шривиди, в трактатах достаточно древних, мы видим, что там некоторые чакры просто поменяли местами. Точнее, скорее всего, вариант Шривиди более древний, чем вот этот вариант второй, который сейчас распространился на Западе. Разница, скажем, в частности, там в том, что название идет так. Сперва Муладхара, потом Манипура, а потом только Сватхистхана. То есть Манипура и Сватхистхана как бы поменялись местами. И есть достаточно большое количество исследований на эту тему, где, в общем-то, склоняются, что из анализа значения слов, слово Сватхистхана больше подходит к пупочному центру, нежели к более низшему центру. Ну, еще раз, это очень сложная такая материя для анализа. В результате получается такая красивая картина, что вот у нас есть какие-то внутри базовые принципы, они как-то проявляются, они в свою очередь генерируют, с одной стороны, то, что мы называем органами чувств, с другой стороны, наши реакции на ту информацию, которую пропускают органы чувств. Это все как-то закручивается, и это делает нас фактически такой сложной машиной. И зная некие секреты, вот, или некую логику нашего устройства, можно, допустим, с большей легкостью как-то собой управлять или делать так, чтобы каждая эмоция проявлялась в уместном виде. Или каждый орган чувств как бы так работал в уместным для нас способом. Ну, в частности, если проявляется вот такое жуткое базовое состояние, как страх. Страх бывает очень сильный, друзья, цепеняк, от которого ты там кровь в жилах стынет, то возникает вопрос, ну хорошо, а как же с ним работать? Или во всяком случае, как нейтрализовать его негативные последствия, если вдруг такие наблюдаются? Еще раз, страх, с одной стороны, может быть чрезвычайно для нас благоприятным фактором, так как он фундаментально вплетается в наш инстинкт самосохранения. То есть, а инстинкт самосохранения компенсирует нашу глупость. До тех пор, пока мы не отточили разум, живя в телах животных, нужен был какой-то фактор, побуждающий нас к действию. И страх играл великолепную роль. Заяц боится волка и удирает. так далее и тому подобное. Более того, страх очень хорошая вещь даже в теле человека до тех пор, пока человек еще стоит на очень низкой ступени самоосознанности. Действительно, есть огромное количество людей, которые только по телу напоминают людей, а на самом деле это скорее животные в телах людей. И представьте, если бы у них не было страха. Это были бы, наверное, пожалуй, одни из самых опасных существ на Земле, с потенциалом человека, знаете, как это говорят, без царя в голове. Вот. Но чувство страха держит их в известной узде. Более того, оно помогает и им самим. Но если бы там у этих всех алкоголиков, тунеядцев не было бы страха умереть с голоду, они бы палец о палец не ударили и действительно бы умерли бы с голоду. А так страх заставляет их эволюционно что-то делать. Поэтому страх, безусловно, как эмоция, очень хорош. Она необходима в одних условиях. И она приближает того же зверя или того же человека к свободе. За счет вот встроенных и миллионолетиями отрабатываемых механизмов. Но с другой стороны, уже в других условиях страх это как раз фактор, который резко начинает ограничивать вашу свободу. И возникает вопрос, как с ним, допустим, управляться. Ну и есть такая, в определенных школах йоги есть такая даже методика, что одно может как бы вытесняться другим. Ну, в частности, скажем, чувство вожделения, когда правильным образом им пользоваться, оно как бы затмевает страх. Чувство гнева затмевает, соответственно, и чувство вожделения. Потом мы переходим к следующей чакре. Соответственно, ее проявление. Опять же, в разных школах йоги разные даются. Вот здесь вот некий такой разброд есть. Скажем, в одной школе йоги считается, что следующая анахата чакра, она в этом смысле проявляется в каких-то одних своих крайностях, как чувство сострадания. А в других каких-то своих крайностях проявляется как чувство ревности. И понятно, если оно проявляется в чувстве сострадания, то сострадание как бы затмевает гнев. Ну и так дальше, дальше, дальше. То есть есть известные такие поговорки. То есть, каким образом бороться с негативными, мешающими вам базовыми такими чувствами. Ну, в частности, одна из них. Что если у вас есть страх, то постарайтесь перевести его в гнев. Гнев – это более высшее в этом смысле чувство, да? И позволяющее вам как бы отключить страх. Или во всяком случае ослабить его действие. И вот получается, что на самом деле связь йоги, связь свободы с чувствами в йоге, она, если угодно, даже более физиологическая. В большей степени, даже имеет такие какие-то моменты, в большей степени физиологические. Так как те или иные эмоции и отклики наши, так или иначе связаны с теми или иными областями нашего уже чисто физического тела. И как следствие появляется достаточно изящная связка между свободой, эмоциями и, скажем, такой уважаемой йогой, как хатха-йога. Действительно, если вы начинаете практиковать те или иные асаны, то известные участки вашего тела начинают подвергаться где-то сжатию, где-то растяжению, где-то непроизвольно усиливается на них внимание, где-то наоборот оттягивается внимание от чего-то. И таким образом вы начинаете работать с участками своего физического тела, а они проецируются на тонкие структуры, то есть или имеют взаимно однозначное такое отображение. И теми и правильным подбором тех или иных, скажем, поз можно также до известной степени ослаблять действие тех или иных негативных эмоций или тех или иных негативных чувств, или воздействие тех или иных органов чувств, то есть этих потоков информации, воспринимаемых извне. Вот почему, кстати сказать, в йоге, в любой уважающей себя школе йоги, пренебрежение физическими упражнениями – величайшая глупость. Вы можете очень просто за счет физических поз влиять на свои эмоции, на свои реакции, как следствие на свои поступки, и тем самым приближаться к свободе. То есть пренебрегать физическим телом – безумие. Я, к сожалению, очень часто встречаю людей, которые говорят: нет, не хотим мы заниматься хатха-йогой, мы лучше медитировать будем, мы лучше там мантры какие-нибудь попоем и еще тому подобное. Это все замечательно, здорово, действительно, и медитация, и с помощью мантра-йоги вы можете, как вам сказать, также получить тот же самый эффект. Но, знаете, для разных видов грязи существуют разные щетки, чтобы эту грязь устранять. Представьте, что вы шли, значит, по улице, проехал автомобиль, и вас с головы до ног обдал, знаете, такими кусками жидкой грязи. Там все, все, весь ваш дорогой-дорогой костюм, на нем висят какие-то ошметки такие большие-большие, да. И получается, что самую крупную грязь лучше всего счистить чем-то таким, ну, более основательным, скажем, ножиком как-нибудь там, значит, ее это соскоблить. Вот. А более мелкую грязь, которая там уже проникла в эту структуру ткани, ее лучше щеточкой какой-нибудь, более мягкой. Представьте, что будет, если вы возьмете кусок грязи и начнете ее щеточкой. Да? Да вы будете до вечера ее так это перетирать, что называется, в пыль. Поэтому здесь есть некая такая логика, что самые грубые куски нашего неведения или нашего неспособности познать, как мы сделаны, лучше такими же относительно грубыми инструментами и чистить. Как только мы очистили грубый уровень и дошли до более тоненького, то есть там уже, конечно же, надо добавлять и медитацию, и мантра-йогу, и какой-то другой перечень, но не раньше. И в этом смысле, друзья, как бы вы помните, что йога – это система самопознания, которая ведет нас к свободе. И можно свести таким образом всю йогу, опять же, работу с нашими проявлениями, с нашими чувствами, с нашими эмоциями. Где мы идем от грубого к тонкому. И в дальнейшем, когда мы ставим под контроль наши эмоции, то возникает для нас вариант выработать такой стиль жизни, таких поступков, чтобы мы приближались к свободе. И поэтому вот это соотношение свобода и наши эмоции и чувства в некотором смысле оно такое ключевое на нашем жизненном пути. Ну действительно, все ваши благие намерения достигнуть самопознания, они ничего не стоят, если вдруг в самый неподходящий момент у вас вдруг проснулась, скажем, ревность. Вот вы были такой замечательный, открытый человек, чудесный во всех отношениях. И сами от себя не ожидали, что на каком-то уровне вдруг раз и в вас проснулась ревность. Или жадность. Или еще что-нибудь. Ну, о какой здесь можно о свободе говорить? Наоборот, вы как бы все остальные моменты, так сказать, когда вы там имеете хорошее, сильное тело, или какой-то такой, знаете, запас такой харизмы, он тут же пойдет на усиление этого негативного, негативной тенденции. То есть, даже на ревность способны только люди сильные. Слабым людям не хватает на это просто энергии. Знаете, когда это включаешь какой-нибудь мощный этот обогревательный инструмент в розетку, сразу же лампочки раз и начинают меньше светить, да, потому что вся энергия пошла, значит, там на каком-нибудь утюг. Вот. Вот точно так же и ревность. Она очень много забирает. И что толку, что у вас очень мощная линия электропередач, но будет у вас сильнее, это значит, докрасна накаляться этот утюг ревность. А если у вас веточка послабее, у вас бух, пробки выпила, значит, предохранитель сработал, и вам уже не до ревности, потому что, ой, там, как бы скатываетесь на другие эмоции. Вот. И, наконец, еще один тоже такой очень важный момент, которым относится к чувствам, что действительно каждое состояние, которое мы с вами проживаем, переживаем, или каждое событие в нашей жизни, оно оставляет отпечаток на так называемой поверхности нашего будхи. Или, по-другому говоря, ничто не проходит в этом смысле бесследно, если мы что-то пережили один раз, это как бы оставило отпечаток. Если же мы второй раз, третий, четвертый переживаем то же самое, то этот отпечаток все глубже и глубже. И он потом становится доминирующим. И это называется зернами кармы. Один раз проявил ревность, не стал с ней бороться. Во второй раз, когда она придет более сильно. В третий раз еще более сильно. Точно так же и страх. То есть каждая хотя бы маленькая победа, она придает нам сил. Каждый хотя бы маленький проигрыш придает сил нашей негативной карме. Поэтому, вот так вот пускать свои чувства и эмоции на самотек неразумно. У вас внутри выработается некая такая колея поведения, скатываясь на которую, вы из нее больше не выпрыгнете. Наверное, этот пример лучше всего поймут люди в России, где дорог исторически никогда не было. Вот. И что-то не предвидится в ближайшее время. Значит, где сплошь и рядом ситуация, когда там, скажем, дорога, и машины едут одна за другой. И вот под колесами образуются такие как бы ямки, колеи. И иногда они достигают таких размеров, что ты, попадая в нее, ты начинаешь как поезд двигаться. То есть влево-вправо ты просто из нее не выпрыгнешь. И вот куда все ехали, туда и ты поедешь. Ну дай бог, чтобы дорога вела куда надо. Вот, такой глубины достигает иной раз. И вот то же самое у нас в жизни. Если мы как-то упираем на одни и те же чувства, на один и тот же сценарий развития, он усиливается. И поэтому есть еще как бы продолжение этой темы, это привычка. Если у вас есть привычка к чему-то, это может быть как вашим страшным врагом, так и самым лучшим союзником. Правильная привычка начинает работать на вас. Неправильная привычка просто начинает на нет сводить все ваши усилия. И точно так же и вот в отношении наших эмоций. Есть просто привычка, заложенный сценарий поведения. Скажем, один человек столкнулся с тем, что ему не нравится, ну и промолчал. А у второго привычка кричать, шуметь, значит, ножкой топать, кулаком по столу бить. Ну, это как у меня, вот у меня. Вот. И понятно, что потом же, когда ты даже сталкиваешься просто гипотетически с какой-то другой ситуацией, даже не разобравшись, у тебя, знаете, как все прыгает на одну и ту же, по одному и тому же сценарию. То есть и чувства начинают работать в своей последовательности. Одно, другое, третье. И очень тяжело их остановить или тяжело как-то ими управлять. Вот наиболее хорошо это, знаете, проявляется, где, когда, скажем, начинаются вот межличностные какие-то там ссоры, склоки, там, вот муж и жена, да? Вот чье будет последнее слово? Его или ее? И вот этот спор может идти до бесконечности, потому что каждый думает, что он что-то главного не сказал, значит, вот он свою точку зрения, что его не поняли, да, или... И это превращается в привычку, что когда даже человек хочет остановиться, его внутри так и распирает сказать, так и распирает, он уже все, знаете, уже он терпит, но он чувствует, что он сейчас задохнется, наверное, но должен сказать, что вот именно он был прав, что, значит, наше дело правое, победа будет за нами, враг будет разбит. Понятно, что после этого он перекидывает этот футбольный мяч, скажем, своему мужу или жене. Да тоже. И вот спор продолжается до полнейшего физического изнеможения. То есть вот уже потом, когда уже языком ворочать уже нет сил, заканчивается как бы это самое, вот эта ситуация. Только лишь тогда можно, знаете, машина остановилась, можно ее вытащить из колеи и поставить на новый рельс. То есть фактически в древней тантрической йоге мы имеем то, что, чем сейчас по идее должна была или может быть действительно занимается современная психология. Психология претендует на то, что она якобы что-то понимает в этих вопросах. Почему я так с таким сарказмом всегда говорю? Потому что все те психологи, истинные психологи от Бога, которые действительно у нас есть и которые хоть что-то понимают в этой науке, очень скромные и всегда говорят, что мы практически ничего не знаем. А вот этих вот... Знаете, этих недоучек, которых сейчас плодит каждый год там просто огромное количество учебных заведений, отличаются одним очень серьезным отличительной особенностью. Они фанатично верят, что психология во всем разобралась, все знает, что все под контролем, у них нет абсолютно сомнений. То есть вот только так, как они сказали, и никак иначе. И вот чем больше специалист, чем больше он разбирается в психологии, тем более он, знаете, мягкий, толерантный, тем больше он, ну как бы, избегает категоричности. Почему? Потому что у человека был гигантский жизненный опыт. И он, знаете, в этом смысле понимает, что он многого не понимает. А чем более такой человек, знаете... Ну как у нас еще раз, неопытный, да, тем больше вот он книжку прочитал, там было написано что-то, вот он это зазубрил, и вот все, вот теперь только так или не иначе. Вот, и, к сожалению, в России тоже такая тенденция пошла, у нас сейчас все учатся на кого? Бухгалтеров, юристов, менеджеров и психологов, да. На психологов все больше пытаясь разобраться в своих личных проблемах. Человека в жизни что-то не удается, он думает, ну как же разобраться, а? Пойду-ка я на психолога учиться, может в своих проблемах разберусь, еще и диплом дадут, других лечить буду. В результате как сам не разбирается, а потом вспоминает, что у него этот диплом есть, идет других лечить, да. И вот это вот наша современная психология. Еще раз я хочу сказать, что я очень уважительно отношусь к психологии, но только лишь... Знаете, только лишь к тем психологам, кто действительно от Бога, а не вот этим вот наштампованным. Ну, впрочем, кстати сказать, как и в йоге. Тоже сейчас развелось преподаватели йоги, куда ни плюнь, да. Все такие, такие, знаете, бурундучки такие упертые. Он там тебе и про чакру скажет, и вот у вас это не то, и это вот тут такой без сомнений, знаете, это вот эта книжка, это. В лучшем случае еще что-то санскрита прибавит. Вот. Без молитвы. Знаете, вот, вот у людей вот это вот, что отличает действительно таких людей, это такая упертость фантастическая. Вот только так и так. Это чакра такого-то цвета, от того-то, от того-то, от того-то. У вас она закрыта. Вот. Все, точка. Врач сказал в морг, значит в морг. Друзья, вопросы есть? Да, пожалуйста. Да, микрофончик давайте, друзья. Ага.
Международный открытый йога-университет, Ольга, группа 4, куратор курса йога-визуализации на сайте Вики-йоги. После семинара по йоге-визуализации, у нас там была практика, кармически мы имеем предпосылки испытывать какие-то негативные эмоции, и для того, чтобы избежать их в реальности, мы можем создавать визуализационные образы и приглашать их отрабатывать на, во время визуализации.
Угу.
Можно ли делать это тоже с ревностью, жадностью, с такими негативными эмоциями?
Я могу приоткрыть маленький секрет. Перед тем, как проводить этот семинар, значит, мы с Викторией несколько раз переписали его сценарий. И в качестве одного сценария был как раз вот этот вот то, о чем вы говорите. Что связать Риту с базовыми эмоциями. Но потом мы все-таки решили, что это дело, может быть, следующих семинаров, а больше необходимо именно тот набор, который мы сейчас дали, потому что он более, как вам сказать, рабочий. Это, ну, знаете, вот, ну, есть который готовый инструмент, да, и можно уже работать, да, и лучше изучить его, чем взять этот готовый рабочий инструмент и показывать, как он, значит, там сделан. То есть его по винтикам разобрать и показать, где здесь какая эмоция. Вот, но, безусловно, это действительно рабочие практики, достаточно много-много-много практик. Еще вопросы есть, друзья? Нету вопросов. Очень хорошо. Значит, еще на самый последок я хочу что сказать. У нас с Викторией была такая идея года 2-3 назад сделать такую карту. Большая карта человека, чакры, значит, эти самые эмоции. И путь, который в эволюционном плане проходит наше «я», от чакры к чакре, к эмоции к эмоции. Знаете, по известной, по аналогии вот этой известной детской игры, когда кубик кидаешь, прыг на эту, значит, эмоцию, прыг на эту, и так дальше, 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 то есть пройти по всем структурам, чтобы их, значит, выучить. Но времени не сохранить, ну как, времени нет на это все-таки блажь, в общем-то. Вот, но я еще раз, вот у вас домашнее задание, перебрать эти самые чувства. А вот заодно подумайте над этим вопросом также. Ну так, только, чтобы это не превратилось в манию. Все-таки вы студенты, у вас еще и карма-йога, много еще чего-то. Все, друзья, на сегодня. Ура, ура, ура.